Здравствуйте, дорогие зрители. Вячеслав Петрович, уважаемый, приветствуем вас.
Приветствую вас, дорогой отец Макарий, дорогие наши телезрители.
Продолжим сегодня нашу работу, и как мы идем шагами, приближаемся к нынешнему времени из прошлого, то и актуальность нашей тематики, близость ее к нашей сегодняшней реальности, вот она все время возрастает. Как-то мы, вот этот поезд приближается к нам, и мы видим его все с большей ясностью. И я припомнил, вот когда готовился тоже к этой передаче, естественно, припомнились мне стихи Пушкина, причем стихи о поэзии. Но они расширительно трактуются, конечно, применительно ко любому творцу, любому творчеству вообще. Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботы суетного света он малодушно погружен. Молчит его святая лира, объемлет душу хладный сон, и среди тей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он. Но как только лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел. И вот этот поэт – это просто любой творец, который, ну что значит ничтожный, не то, что он там какие-то безобразия вытворяет, просто в этих строках знаменитых Пушкина, Вячеслав Петрович мне не даст соврать, свидетельство о пророческом даре творца. Любого, ну, поэта, писателя, музыканта, вероятно, немножко сложнее. Но вот писатель здесь, вот Тургенев, о котором мы собираемся сегодня поговорить, Иван Сергеевич, его самый известный роман до сегодняшнего дня, он известен. Он
даже изучается в школе.
Он в школе, ну, в школе, да, мы как эти Сумароков в школе почитывают. Но актуальность такая, как-то сказать, злободневность его творчества, на мой взгляд, объясняется тем, что в этом романе, о котором мы будем говорить, вот пробудившийся орел там произошел, если так сказать, да, в переносном смысле.
Это связано с фундаментальностью замысла. Даже не с конкретной эпохой, хотя она только усилила это. Но фундаментальность замысла, фундаментальность проблемы – отцы и дети.
Мы говорим об отцах и детях.
Да, поэтому даже прежде, чем мы перейдем к конкретике Тургенева, самого Ивана Сергеевича, а, между прочим, интересный литературовед, много писавший в 20 веке о русской литературе Альфред Бем, он говорит, что если бы Тургеневу было дано написать свою последнюю книгу, то это была бы самая грустная книга на свете. Вот. Но это как бы, что касается Тургенева.
Нет, если посмотреть на творчество Тургенева, там под конец у него
усиливается минор. Глубокий такой.
Просто связать, если одной ниточкой связать, отсоединить и дым.
Дым,
то
да,
уже видно. И уже,
повесть «Призраки», таинственные повести.
Там дальше пошел процесс, сказать, уже, да, еще хуже. Вот.
А «Отсоедите» и в этом отношении. Это вышел роман в 1862 году, да, конечно. Да. Вот. Но это такой перелом.
Перелом, совершенно верно. И в тургеневском творчестве, наверное, да.
Но и ведь и в фундаментальной проблеме, и в России, поскольку
реформа.
И российский
реформа, перелом, конечно, совершенно верно.
Но это и перелом. Как бы он изнутри проблемы отцы и дети. Вот я говорю, фундаментальность замысла. Поэтому здесь уже не обойдешься без Аристотеля, Платона. Вот у Аристотеля есть замечательная мысль, что вся градация ступеней действительности построена на отношениях родителей и детей, то есть на чисто семейных отношениях. Вот. И вот, скажем так, здесь работают два, с позволения сказать, гипертренда – отеческий и сыновний. Отеческий, он всегда архетипически обращен к вечному, к Богу, к традиции, к незыблемости смысла. Гипертренд сыновний, он больше связан с динамикой, с временем, с какими-то метаморфозами. Но вот оно в этом соединении, если на месте «и» не «или», а «и», то здесь очень такая интересная вообще модель мироздания за этим просматривается. Но вот что интересно, я вот употребил понятие гипертренда, я когда занимаюсь культурологическими вопросами, я к нему часто обращаюсь. Вот в большой тысячелетней истории России мы можем, конечно, выделить византийский гипертренд и фаустовский, связанный с Западной Европой. Но вот они не только последовательно как бы существуют, один до Петра, Алексеевича Романова, а другой стал доминировать после Петра. И тут со сменой календаря, это совершенно очевидно, тот был оцетворение мира Господом, да, а новый от Рождества Христова. Христорождественский календарь, да, так сказать. Христорождественская культура Западной Европы. Наша православная в большей степени пасхальна, об этом Валентин Семенович, не помнящий, интересно писал. Вот. Но ведь важно понять, что вот Россия допетровская, это как Павел Евдокимов, известный, так сказать, автор церковный, православный, богослов, писал, что это северный византизм. Действительно, здесь вот эта вот традиция сохранялась, и после Петра она сохранялась, но стали привноситься совершенно новые элементы. Недаром я сказал, что отеческий гипертренд связан с идеей такого высокого божественного покоя и стабильности, а сыновней с некой динамикой. И вот смотрите, Михаил Михайлович Бахтин говорил, что русскую словесность необходимо изучать, исследуя глубинные течения культуры. Не газетно-журнальную шумиху, не оказавшую подлинного влияния на словесность этого времени, хотя она, казалось бы, в гуще этой газетно-журнальной борьбы.
Отразилась, конечно.
Но вот важно-то начать с фундаментальности, так сказать, проблематики. Это могучие глубинные течения. И вот смотрите, за одним стоит вечность, за другим время, за одним Восток, за другим Запад, за одним Россия, за другим революция. Тютчева напомним, да, что сейчас в мире только есть две действующие силы – Россия и революция, и от исхода их борьбы зависит вся будущность человечества. Тютчев об этом еще в конце 40-х годов пишет. И вот смотрите, за первым стоит Жуковский, Пушкин, Любомудры, славянофилы, ну, эстеты, я бы их сюда же отнес, и Анненкова Павла Васильевича, и Дружинина, и Боткина, Почвенника, конечно, Аполлон Григорьев, Страхов, Достоевский. Философская истина, если вспомним Бердяева из Вех, да, философская истина и интеллигентская правда, вот которую он противопоставляет. Философская истина, несомненно, здесь. Здесь культура, традиция, здесь старое в хорошем смысле, здесь отцы, здесь древо стабильности и качество древа, хотя оно в своем качестве уже где-то подгнившее.
Вот туда и сейчас... дело, вот.
А вот, отец Макарий, посмотрите, с другой стороны, за Западом и революцией стоят декабристы. При всех оговорках, здесь мы можем даже разойтись, и в каких-то моментах я буду защищать Белинского. Но в принципе, Белинский просто более сложная фигура в отношении Тургенева особенно. Но все-таки Белинский тоже работает на гипертренд фаустовский и на революцию.
Так а кто все будет?
Реалисты, да, реалисты, социологисты, Ткачев, там другие марксисты, Плеханов, Луначарский. Пошло-поехало, интеллигентская правда, цивилизация, прогрессизм, модерн.
Большой
это новое.
Мы тут не видим все
это. Это дети. Это дестабилизирующий вихрь. Вот с одной стороны древо, а с другой стороны вихрь.
А вот давайте спросим.
И вот оно столкновение.
Вот совершенно верно, вот вы правильно абсолютно сказали, значит, в каком-то соотношении с консерватизмом и радикализмом, быть может, но, на мой взгляд, вот этот вот переломный узел ко второй половине XIX века, это тот момент, когда перемешались эти тенденции, когда правда и истина, они остаются в одной стороне, ложь, разрушение, обман и просто, так сказать, сатанинская власть на другой стороне, и они уже перестали, если мы возьмем историю русской революции, они уже перестали связываться с вот этой вот ламинарной, так сказать, упорядоченной структурой. Вот старшие, вот младшие. Вот большие, вот маленькие, вот новые, вот прошлое, вот бывшее, вот прошлое. Все смешалось в доме Облонских, как начинает Лев Николаевич знаменитый свой роман. Оно не только в доме Облонских, оно по всему человечеству смешалось.
Совершенно точно, да.
И вот это смешивание, ведь...
Все смесительные упрощения, говорил Константин Николаевич Леонтьев.
Вот смотрите, вот мы...
Вы цитируете... Кстати, ученик Тургенева, как писатель.
Вы цитируете Аристотеля, все-таки это еще сколько, 300 лет до Рождества Христова.
Да.
«Отцы и дети» роман 19 век, после Рождества Христова. Ну, а кто раньше кто-то писал вот так вот, ну, я не знаю, Шекспира, если взять. Мы там не видим особенно, там и молодые, и старые действуют, и там вот это, так сказать, начало антиконсервативное существует, но не связывается напрямую с возрастом, как Николай Петрович говорит, я уже теперь Мы уже с тобой старшее поколение, мы уже никуда не годимся.
Да, они сами сдают свои позиции. Да? В то время как и в домострое Сильвестр, ну, письмо, обращение к сыну, да, и завершается там 64-я глава домостроя обращением. То есть все, оказывается, это писалось к обращению к сыну. Но это же опять Аристотель, Никомахова.
Верно, да, так оно и происходило, но это было некоторое упорядоченное движение. Упорядоченное движение. Понятно, что молодому человеку и пожилому человеку свойственны разные личные качества. Но на момент вот русского этого перелома, отмены крепостного права, великие реформы и не за горами уже разрушение России, вот эти линии упорядоченные начинают ломаться. И они до сих пор уже...
Ну и да, и все отеческое объявляется отсталым.
Я вообще, вот на сегодняшний день, как священник, у нас есть книжки разные, благочестивые, 19 века, репринты, где написано, что вот дети должны слушать родителей, ну все правильно. Реально мы говорим нашим прихожанам и нашей аудитории, людям, которым мы слушаем, вы, дорогие дети, учите своих родителей, потому что они ничего не знают. Они выросли в таких условиях, что не дай Бог нам с вами. Мы люди очень счастливые, нам много очень дано. Ну, по крайней мере, в свете христианского просвещения. Вы родителям помогите, вы будьте к ним снисходительны. Они такие, они сякие, они много пострадали. К ним не надо с ними ссориться. Вот эта тематика, которая не вызывает ни у кого удивления, во времена Павла Петровича, Николая Петровича Кирсановых, у них бы в глаза бы вылезли на лоб. Если бы кто-то им сказал, что, знаете, друзья, вот как оно устроено-то. В 20-м, в 21 веке.
Я бы еще добавил к тому, что отметил отец Макарий, вот об этой воцарившейся диффузии, об этом все смешении. С этим связана и сложность в определении авторской позиции, с чем сразу столкнулись современники, да, в общем-то, и сам Тургенев, как это ни странно. Вот, потому что вот опубликован, значит, этот роман был сначала в журнале «Русский вестник». Вот. Это консервативный журнал. Михаил Катков руководил этим, известный консерватор, так сказать. Вот. И посвящения Белинского не было. Но как только выходит отдельной книжкой, значит, посвящение...
В эпиграфе, да, посвящается памяти Белинского.
Да, посвящается памяти Виссариона Григорьевича Белинского.
Что, вообще говоря, современному читателю как не чувствуется ничего. А тогда это было как бомба взорвавшаяся, я так понимаю себе.
Это отдельная проблема. И, кстати, я не уверен, что она до конца решена и по сей день. То, что здесь и вкусовой момент, и какие-то вот эти интеллектуальные столкновения, споры. Вот. Я сам лично могу сказать, склонен все-таки относить, ну, хотя бы даже на основании имеющейся записи Тургенева, что Николай Петрович – это я, вот, относить к тренду, гипертренду отцов самого Тургенева. Вот. Но противники такой позиции очень много находят аргументов, начиная с посвящения Белинскому и кончая... Вот есть даже замечательное исследование в журнале «Русская литература», еще 1984 год, еще ведь советские времена, номер второй. Есть очень обстоятельная статья знаменитого литературоведа Батюто «Тургенев и Белинский» к вопросу об идейно-эстетических связях. Но у нас нет времени останавливаться на комментарии этого обоснования, но это полностью, значит, очень добротно проработанный материал, тут записи, письма, так сказать, история создания романа, вот все, и он показывает близость Тургенева именно к Белинскому и к лагерю Белинского. Это совершенно поразительно. Но выстроить сюжет так можно, но загнать, так сказать, всю историю вот только в это, я сомневаюсь.
А вы знаете, аргумент, я думаю, это решение вот этого противоречия, такого видимого, оно находится как раз в том, о чем мы говорили в самом начале нашего вот этого фрагмента. А если вот вы ученый человек, профессор, вы строите курс какой-то по вашим концепциям, читайте студентам, у вас могут быть оппоненты. Вы говорите, вот моя позиция такова, я Иванова, Петрова, Сидорова, я их ценю, но я говорю от себя. Там, я священник, мою проповедь там произношу, не знаю, математик, физик. Писатель вот в лучшем своем, как это сказать, в лучшем своем проявлении, это пророк. И он говорит не от себя. дружил Тургенев с Белинским, не дружил, ссорился с Некрасовым, там с кем-то, с Достоевским в отвратительных отношениях был. И это все в заботы суетного света, он малодушно погружен.
Да, да.
Но когда он работает на вечность, если я позволю, мне будет такая высокая фраза, он дает то, что есть. Он уже не педагог, а он свидетель. Он рассказывает о том, что есть. И вот это самое важное, мне кажется, вот хороший писатель, может даже великий писатель, поэт или художник, или музыкант, это не тот, кто выдумывает, не тот, кто излагает свои позиции, защищает свои там, не знаю, идейные какие-то начала, тот, кто говорит правду. Вот почему я споткнулся, когда Бердяев, не моего романа герой, значит, пытался противопоставить истину и правду, но это на совести Бердяева останется. На самом деле правда и истина в русском языке нерасторжимы, и вот эту правду и истину произносит, возвещает пророк.
Ну, это в идеале. Вот это в идеале русской истории, скажем так. А в ее реале как раз началось во времена, видимо, Тургенева и чуть раньше, такие пошли процессы, когда вот стали бороться за правду против истины.
И кончилось очень плохо.
А кончилось очень плохо. Вот, то есть здесь возник очень серьезный зазор. И Бердяев, я здесь в этом смысле не думаю, что уж он слишком нуждается в моей защите, но он схватил эту проблему и показал вехах очень хорошо.
Тоже возможно со свидетельства этих фактов бытия.
Интеллигентам не нужна была истина, вот этим воинствующим интеллигентам. Им нужна была только вот эмпирическая правда.
Ну, правда? Ну, это как вы уже
говорите? А что это за правда? Ее хорошо Дмитрий Иванович Писарев обозначил. Ну, человек, так сказать, неробкого десятка, имеющий хорошее образование, но он говорил «сапоги выше Пушкина». Это правда, но это не истина. Вот. И как говорил когда-то Никита Ильич Толстой, что ртом ребенка говорит «правда» – это не истина. Вот. Потому что, как правило, она не говорит ртом ребенка, а устами младенца – глаголит.
Уходим в эпистемологию правды. Это уже немножко выходит за пределы нашей темы. Но на этой вот ноте, я думаю, мы должны сейчас будем прервать наш рассказ о Тургеневе. Следующий фрагмент будет у нас уже более конкретно.
Да, переходим. Тогда мы дальше уже к конкретике романа.
До свидания.
Всего доброго.